Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за твой Дух. Благодарны тебе за те способности и возможности, которые Духом твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Благодарны тебе за то, что ты учишь нас, как применять их эффективно в исполнении твоей воли. Мы благодарны тебе за мудрость, которая всегда доступна нам, чтобы мы не устраивали со своей жизни эксперимент. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего этого учения, чтобы каждый слушающий это учение мог сверхъестественно через откровение принимать исцеление своей души. Спасибо Тебе за помазание, которое прямо сейчас уже могущественно действует на душу каждого слушающего, высвобождая их и приготавливая их в принятии откровения и исцеления через откровение. Да будет душа каждого слушающего исцелена. Да открываются и глаза, да открываются их уши на волю Твою, Отец, во имя Иисуса, и да станут они исполнителями воли Твоей во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе за помазание, за Дух Твой, который будет вести в нас в этом учении, помогая каждому из нас лично, сверхъестественно и принять, и применять настоящую мудрость. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь каждому из нас оставить всякий эксперимент, а действовать истинно. Спасибо Тебе за помазание. Я прошу также, Отец, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня мы продолжаем с вами рассматривать тему применения обетований Бога в свете Иисуса. Напоминаю вам, что эта тема не является продолжением темы «Слово от Господа. Вакцина против всякого вируса», но она является хорошим дополнением, так как слово у нас уже есть. То есть мы получили с вами слово от Господа. Но чтобы слово эффективно достигало своей цели или тех задач, которые ставятся перед каждым словом, нужно знать, что с ним дальше делать. Поэтому настоящее учение, оно направлено на то, чтобы помочь каждому рожденному свыше пользоваться записанными в Завете обетованиями. Но также и те, кто слышали учение, те, кто узнали то слово, которое мы приняли от Господа, чтобы могли его эффективно применять и получать плоды слова в своей жизни. Что я имею еще побуждение напомнить и отметить? Все духовные дарования, и в том числе и обетования, не являются самой целью вашего рождения свыше. Да, рождение свыше через воссоединение со Святым Духом открыло для нас огромный кладезь разнообразных духовных дарований. И естественно, что младенчество, оно формирует определенное отношение к духовным дарованиям. То есть мы в радостях начинаем хвататься за разные духовные дарования, рассматривая каждое духовное дарование как что-то супер важное. На самом деле я верю, что к духовным дарованиям, как и ко всему, что исходит от Творца, нужно иметь трезвое и достаточно зрелое отношение, так как любые духовные дарования не являются целью рождения свыше. Любое духовное дарование является инструментом вспоможения. То есть это то, что дали вам, чтобы вы могли исполнять то, для чего вы пришли. То есть есть то, для чего вы пришли. Есть индивидуальная воля Божия. Чтобы ее исполнить в этой враждебной среде, нужны сверхъестественные инструменты или сверхъестественная помощь. Потому что естественным путем вы не можете исполнять индивидуальную волю Божию в этой враждебной среде. Эта враждебная среда не несет в себе никакого вспоможения, чтобы любое Божье задание, которое будет вам даваться, могло быть вами исполнено. Эта враждебная среда, ее можно рассматривать наоборот как место, где все будет мешать исполнению индивидуальной воли Божьей. Поэтому все духовные дарования имеют вполне конкретную Богом определенную цель. Помочь вам исполнять то, для чего вы пришли. Но не вместо. И на сегодняшний день, слушая или имея общение с кем-то из рожденных свыше, я вижу, что во многом отношение к духовным дарованиям как цели. То есть люди настолько увлекаются духовными дарованиями, настолько много посвящают им свое время, что в большинстве случаев, я более чем уверен, в результате это будет приводить к серьезным разочарованиям. Так как в самом в своем духе они не имеют радости или покоя должного уровня. Дух Святой никогда не будет сторонником того, что отводит вас в сторону от основной цели. Следовательно, он не будет давать ни спокойствия, не будет давать человеку успокоение или мир, когда человек движется в неправильном направлении. Это то, что я хотел сказать по духовным дарованиям, чтобы вы понимали, что обетование – это не сама наша цель, цель нашего изучения, а мы изучаем с вами, как применять духовные дарования, именно обетование в том числе, для того, чтобы эффективно исполнять его индивидуальную волю. Скажите, брат Олег, откуда вы это все взяли? Я вам объясню. Если мы берем Сына Божьего Иисуса, берем Его как исполнение обещанного Богом Аврааму, то все, что Иисус делал или не делал, все, что Иисус говорил или когда Он молчал, является для нашего изучения важным. То есть Иисус, Он есть явление истины во всей полноте той мудрости, которую Бог изначально определил и вложил в представление о человеке. То есть если вы хотите хоть что-то узнать истинное о человеке, вам нужно эту грань искать и изучать в Сыне Божьем Иисус. Потому что Он есть явление истины или стандарта духовного творения человека во всем. Именно о нем сказано в книге Притчи, 9 глава, 10 стих. Познание святого, а святого там с большой буквы, разум. Разум. То есть разумение истинное, оно не находится просто в правильном понимании вещей. Истинное разумение находится в изучении истинного. То есть для вас, как созданных по образу и подобию Божьему, единственный путь без экспериментов изучения чего-либо уже явлен и представлен в Сыне Божьем Иисусе. Поэтому Он больше, чем просто Сын Божий. Для нас Он больше, чем Спаситель. Для нас Он больше, чем каждая Его миссия. Для нас Он есть абсолютное представление Божьего замысла в отношении каждого человека. Дай Бог, чтобы вам это открылось, потому что это действительно поможет вам изменить отношение к изучению чего-либо в нем. Поэтому для любого рожденного свыше истинное разумение всего важного, отмечу, сокрыто в явлении Сына Божьего Иисуса. Естественно, что и тема применения обетований Бога, она явлена или открыта для физических глаз, в этом и есть особенность и интерес, в земном служении Иисуса. То есть, когда я смотрю на земное служение Иисуса, в первую очередь я вижу в нем то, что не видно для физических глаз. Давайте еще раз постараюсь до вас это донести, потому что это супер важно. Нет ничего тайного, чтобы стало явно. Иисус в период своего земного служения – это явление тех сокрытых духовных процессов, которые происходят в духовном мире. Но их не видно в духовном мире. Но когда вы смотрите на Иисуса и изучаете, как и что Он делает и говорит, то вдруг духовные сокрытые процессы становятся очевидными. Потому что все его действия, они никогда не являются реакцией на что-то. Это очень важно знать. Никогда не являются реакцией, и все его действия, они никогда не были направлены кем-то из людей. Они всегда есть выражение истины. Потому что все, что он говорил, все, что он делал, всегда было от истины, как от духа истины. Всегда. Поэтому Бог в своем Сыне Иисусе явил полноту мудрости, которую он изначально приготовил для человека каждого. И в период его земного служения Иисуса, он открывал эту мудрость, чтобы никто из людей никогда не придумывал, как и чему истинно быть. Тема применения обетования не является новой. И истина в отношении этой темы уже есть. И истина в отношении этой темы уже явлена. Поэтому сколько бы не существовало предположений или учений того, как применять обетование, истина это представлена только в том, как это делал Иисус. Хотите, изучайте что-то. Хотите, слушайте кого-то. Ко мне периодически попадают вопросы, которые в большей степени являются причиной путаницы. То есть человек задает вопрос. Брат Олег, вот тот-то сказал так. И при этом же тот-то другой сказал так. То есть человек слушает разные учения. Причем каждое из которых в большинстве случаев несет какое-то несогласие с предыдущим. И у человека возникает конфликт. Почему? Потому что каждое учение, которое он слушает, создает конфликт с тем, что он уже послушал прежде. А другие учения не то, что создают конфликт, они говорят, то вообще ересь. И получается, у человека в голове идет борьба между разными учениями. А ему нужно занять какую-то позицию. Занять какую-то позицию, с чем-то согласиться. И он уже, знаете, выбирает. Вроде бы ему и тот нравится. Так он эмоционально красиво доносит. И тот вроде нравится, потому что логично доносит. А тот нравится, потому что должен нравиться, так как он из их деноминации. И получается, он как бы на распутье, с кем согласиться. И я могу вам сказать, что этот конфликт присутствует в умах многих рожденных свыше. Причем эти люди любят, действительно любят Бога. И действительно хотят что-то делать. Но этот конфликт лишает их мира, лишает их радости, лишает их покоя, лишает их действий, лишает их вообще усилий каких-то. Почему? Они находятся в конфликте своего выбора. Потому что они не могут определиться, с кем согласиться. Послушайте меня внимательно. Вы никогда не будете иметь покоя вне стандарта и образца, которым является Сын Божий Иисус. Второе, это было только первое. Дух истины, которого приняли, он же есть Дух Господень, сказал, что он прославит только одну личность. Он никогда не будет делать богодухновенным что-либо, что не связано с Иисусом. Поэтому, пожалуйста, имеете право выбора. Но если что-то не основано на Иисусе как стандарте образца, то есть огромная вероятность, что там может быть что-то, что не будет работать, либо не будет богодухновенно. А вы уже выбираете. Поэтому я делаю сейчас такое небольшое вступление, потому что мы сейчас будем рассматривать Иисуса. Поэтому все, что Сын Божий Иисус делал, все, что Он говорил, в нашем изучении можно рассматривать как физически явленную, сокрытую от физических глаз, работу обетования, как в духе человека, так и в физическом мире. Мы с вами читали на нашей прошлой встрече, что Иисус есть явление исполнения обещанного Аврааму. Поэтому, хоть я и не вижу, как работает обетование в моем духе, но учитывая, что Иисус есть Слово, то Его путь, Его действие, взаимодействие – это есть показатель того, что происходит в моем духе, когда в мой дух попадает обетование. И будьте внимательны, потому что то, что вы сегодня услышите, фактически это представление вам того, что происходит в духовном мире. Оно сокрыто от ваших глаз, но оно происходит. И если вы мудро отнесетесь к тому, что вы услышите, то вы будете эффективно взаимодействовать с теми процессами, которые происходят в вашем духе. Они по-любому происходят, по-любому есть что-то, что из вашего духа приходит. И это легко отслеживать, когда вы знаете, что там происходит. С этим легко взаимодействовать, когда вы знаете, что там происходит. Если вы не знаете, что там происходит, то, возможно, ваша реакция будет на что-то другое, что никак не связано с тем, что происходит именно в вашем духе. Поэтому мы сейчас возьмем с вами одну историю, где представлен Иисус, и будем рассматривать ее именно как пример того, что происходит в духовном мире и сокрыто от физических глаз. Я бы рекомендовал вам в вашем изучении, возможно, в вашем индивидуальном изучении взять Иисуса как явление Слова и представить его как явление закрытой или скрытой работы Слова в духе человека. Это будет интересное изучение для вас лично. Ну, во всяком случае, если вы действительно хотите иметь тот уровень откровения или те уровни взаимодействия с Духом Божьим, которые помогут вам быть более эффективным и плодовитым. Итак, берем историю, она представлена в Евангелии от Марка, 2 глава, читаем с 1 стиха. Будьте внимательны, потому что здесь сразу начинаются интересные ключевые мысли. Через несколько дней опять пришел он, Иисус, в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Послушайте меня внимательно. Есть то, чему я уже научен, и я, естественно, стараюсь этим делиться. Я уже научен Духом Святым, что всякий раз, когда читаю что-либо про Иисуса, никогда нельзя читать это, отделяя его действия от того, что он сказал. Читаю. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Возникает вопрос, кто отправил его в Капернаум? Отец. То есть, смотрите, совсем меняется картина. Хотя мы читаем, через несколько дней опять пришел он, знаете, как будто он захотел туда прийти. Нет, на самом деле, если читать в свете всего, что происходит в сфере духа, то через несколько дней опять пришел он в Капернаум, так как туда прислал его отец. И слышно стало, что он в доме. Как вы думаете, кто разнес этот слух? Дух Божий. Я был благословлен в свое время, когда я получил откровение по Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир. И я понял, что нельзя читать служение Иисуса, Сына Божьего, без присутствия всегда Духа Отца. Я понял, что все, что я читаю про Иисуса, нужно читать как то, что на самом деле делает не Иисус, а Отец через Иисуса. Тогда у нас формируется истинное восприятие, потому что Иисус есть исполнитель. Слышите? Воли Отца. Значит, все, что Он делает или не делает, говорит или не говорит, это есть воля Отца. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Хорошо, читаем дальше. Тотчас собрались многие так, что уже и у дверей не было места. И Он говорил Я давайте сразу буду давать в контексте «сын ничего не может творить сам от себя». Оно звучит так. «И он передавал им от отца слово». О! Прямо по Иоанна 3,16, как положено. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему, к Иисусу, за многолюдство, раскрыли кровь дома, где он находился, и, прокопав ее, крышу, спустили постель, на которой лежал расслаблен. Иисус, видя веру их». Давайте здесь остановимся. Я не могу вам сказать, сколько раз я слышал эту историю. Вообще, эта история очень популярна у тех, кто призваны в служение евангелиста. Но всякий раз слышу эту историю, я не обращал внимания тогда еще на то, что в этой истории фактически отсутствует как таковой фокус на отца. Это уже когда Духом Святым в свое время мне было открыто, а именно, что никогда не рассматриваю земное служение Иисуса как то, что не является исполнением воли отца. То естественно, что в свете Иоанна 3,16, в свете того, что Иисус сказал, сын ничего не может творить сам от себя, я понимаю, что в этой истории нужно в первую очередь увидеть кого? Отца. А вы не можете увидеть отца в этой истории, если вы читаете сверху эту историю. Потому что у этой истории есть еще ряд событий, которые именно сокрыты в духе. Их не видно. Их не видно, потому что вы не ищете отца в этой истории. Но я понимаю, что в каждой истории есть отец. В каждой истории есть Бог, сокрытый в этой истории. И чтобы увидеть Бога, сокрытого в этой истории, нужно захотеть увидеть Бога в этой истории. И естественно, что я проявляю всегда интерес именно к этому вопросу. Где и когда происходили эти события, в которых участвовал отец. И Дух Святой повел меня, как всегда, в изучение этого вопроса. И я задал Духу Святому вопрос, который он побудил меня задать ему. И вот как этот вопрос звучал. Кто эти четверо? Возможно, вас никогда не интересовал, но Дух Святой побудил меня задать вопрос. Кто эти четверо? Оказывается, это непростые люди. Вы скажете, брат, откуда вы знаете? Это не я знаю, это Дух Святой мне сказал. Я делюсь с вами то, что мне сказал Дух Святой. Это не простые люди. Это люди, которые на самом деле являлись друзьями этого человека. И не просто друзьями. Это были друзья, которые и молились Богу Израилеву об исцелении этого человека. То есть этим и обозначил Дух Святой этих четверых. Не то, что они там залезли на крышу, разобрали крышу. Он не этим обозначил их. Он обозначил их тем, что они, прежде чем вот эти события произошли, они до этого молились Богу Израилеву. Они ходатайствовали за этого человека, которого они несли на носилках. И послушайте меня внимательно. Потому что в этом есть ключевой момент. Иисус не раз обозначал свою зависимость от воли Отца. И Дух Святой сказал мне, что когда читаете Новый Завет, всегда помните слова Господа. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Иоанна 6, 44. То есть Сын Божий Иисус, будьте внимательны, был ответ отца на их молитву к нему. Вопрос к вам. Кто привел этих четверых людей? Кто направил их к Иисусу? Отец. Что это было со стороны отца? Ответ на их молитву. Слышите? Ответ на их молитву. Почему я вас к этому подвяжу? Если у вас будет отношение к Иисусу как ответу на вашу молитву, то вы поймете, что никто не приходит к Иисусу, как только через Отца. Вы поймете, что для того, чтобы Иисус мог эффективно совершать что-либо, на это должна быть воля Отца. Значит, кому первому надо идти в молитве? Смотрите, как просто. Это здесь есть. Но когда даже я слышал все эти истории, я слышал их про Иисуса, слава Богу, это аминь. Но когда Дух Святой показал мне эту историю, послушайте, у этой истории есть то, что происходило прежде. Мы уже с вами видим кульминацию определенных событий. Мы уже видим с вами, как Отец производит в этих ребятах определенное хотение и действие, направляя их к ответу на их молитву. Потому что Иисус является исполнителем воли Отца, а значит и ответом на ту молитву, которую совершали эти люди. Это не просто они решили у них. Абсолютно это никак не связано. Вот. Возможно, вы скажете, брат Олег, а как это относится вообще к теме обетования, применения обетований? Послушайте, если вы обратитесь по любому вопросу, в первую очередь, к Небесному Отцу, то Его ответ к вам придет от Духа Святого, от Духа Господня в вас посредством Слова. Подождите, кого в Писании и названо Словом? Иисус. Подождите, где находится Дух Господа в вас? Значит, откуда придет Слово как ответ на вашу молитву? Из вашего духа. Подождите, что делал Иисус и что делал Отец через Иисуса на земле? Отвечал на молитву. То есть, как будет действовать Дух Божий, отвечая на вашу молитву? Он приведет вас к Слову, которое и будет исполнением или ответом на вашу молитву. На вашу молитву. А теперь вопрос к вам. Очень важный вопрос. Иисус, видя веру их. Подождите. Веру во что или в кого он видел? Подождите, давайте так. Где он видел веру их? Вы скажете, он видел веру их из того, что они разобрали крышу. Знаете, в большинстве случаев я так думаю. На самом деле он видел веру их в своем духе, потому что Отец в духе Иисуса говорил о вере этих людей в Него. В Него. Это очень важно для каждого из нас. Потому что Бог производит их хотение и действия. И Иисус, видя веру их, не в то, что они разбирали крышу, а видя веру их в духе своем, послушайте меня внимательно, я верю, что даже если бы эти ребята не стали разбирать крышу и не стали его опускать, а стояли бы где-то на улице, Иисус бы вышел туда, как ответ на молитву этих ребят. Потому что мы знаем с вами, когда Иисус куда-то идет и встречается с человеком, которого туда приводит опять-таки Отец. Поэтому, что мы видим? Что Иисус, видя веру их, говорит. А вот и наступает интересный момент. Обетование Бога, когда они попадают в наш дух, попав в дух человека, они не молчат и не бездействуют. То есть, если мы проецируем настоящие события на духовный мир, то мы видим, что как только мы обращаемся к обетованиям Бога, и обетование Бога попадает в наш дух, в нашем духе начинаются определенные процессы, которые направлены на то, чтобы это обетование могло реализоваться в физическом мире. И послание Филиппийцам 2:13 написано, что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. А Дух Святой мне сказал и прочитал это так. Бог производит в нас и хотение, и действие во исполнение своего благоволения. Подождите, а благоволение его представлено в чем? В его обетовании. В его обетовании. Итак, слово или обетование Иисус говорит расслабленным. Давайте продолжать рассматривать, что это слово в духе человека говорит. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Давайте здесь остановимся и посмотрим, что здесь произошло на самом деле. Вы скажете, брат Олег, ну прощаются тебе грехи. Нет. Мы проецируем это на то, что производит Слово Божье в нашем духе. Что происходит в нашем духе про образе того, что сказал Иисус? Читаю вам. Боговдухновенное слово веры, обетование в духе человека, производит переживание дерзновения, веру в то, что вы прощены Богом. Именно это становится основанием для принятия чуда. Вдруг в одно мгновение у вас нет больше конфликта с тем, достойны вы или недостойны. Вы становитесь открытыми для чуда. То есть первое, что мы видим, происходит с этим человеком, он становится открытым. Или слово открывает его для того, что оно будет делать. Читаем, что стало производить слово дальше, или обетование. Дальше. Дальше. Дух Божий говорит. В данном случае слово говорит. Тебе говорю, встань. Подождите, давайте еще раз остановимся. Представляем эту картину как сокрытое происходящее в духовном мире. Это говорит о том, что как только обетование попадает в ваш дух, оно начинает вас вести. Возникает вопрос, куда оно начинает вас вести? К исполнению обещанного. О чем это уже нам говорит? Что взаимодействие или применение, или ваше желание иметь что-то на основании обетования всегда нужно рассматривать как то, что вы приглашаете Господа Иисуса помочь вам что-то принять, что соответствует воле Творца. Подождите, если вы его приглашаете, то кому, кого вам нужно слушать, чтобы это реально исполнилось? Его. Следующее хотение и действие производит Дух Святой. Возьми постель твою. И следующее хотение и действие производит Дух Святой. И иди в дом твой. Что это за шаги? Фактически, это помощь Духа Святого в принятии и исполнении того, на что уже была известная воля Отца. То есть фактически Иисус, как Слово, стал исполнителем воли Отца, которую Отец сообщил ему, так как эти четыре человека молились в согласии за исцеление их друга. А если помнить, что Иисус есть проявление и явление Слова, Его действия, то естественно, что мы понимаем, что Иисус в данном случае – это пример того, что будет происходить с вами. Видите вы это, не видите, это происходит. Если вы обратитесь к Слову, к обетованию, это Слово будет в вашем духе производить соответствующую работу. Где конфликт? Послушайте внимательно. У нас уже есть определенные церковные стандарты. Причина, основная причина их, что в определенный период, имея определенные невежества, мы что-то возвели в какой-то стандарт. На сегодняшний день в отношении многих стандартов, которые мы раньше приняли как стандарты, проливается свет. И это хорошо. Так вот, в свое время, и я в свое время также действовал, я считал, что Божьи обетования, представленные в Завете, даны мне, чтобы моя воля реализовалась. Поэтому, естественно, что имея какую-то волю, какое-то желание, я уже подбирал под это желание обетования, которые как-то могли аргументировать, что Бог будет это делать. И вот в чем была основная загвоздка. Всякий раз, когда я брал какие-то обетования под реализацию моей воли, я ожидал, что как только я начну применять обетование, обетование, которое я беру, будет аргументом для того, что он должен это выполнить. Он должен это выполнить. У меня не было никогда такого отношения, что когда я беру обетование, это обетование будет работать надо мной. У меня всегда было представление, что я беру обетование, я работаю с обетованием, оно будет выполнять то, что мне надо. Но Дух Святой внес серьезные корректировки. Корректировки, связанные с тем, что не обетованию надо меняться, и не воле Божией надо меняться, и не Господу Иисусу надо меняться. Не у них есть проблемы или препятствия реализации обетований. Мне надо меняться. Но давайте возьмем так. Каждое Божье обетование – это уже изреченная воля Божья. И он не является тем, кто хочет удерживать свою волю от нас. Другое дело, мы не знаем ни время, ни места для реализации этой воли. Мы не знаем, как лучше, когда лучше. Мы не знаем. Мы не знаем, в каких условиях лучше. Мы много чего не знаем в этом вопросе, в своем уме. Но когда мы берем обетование, и если мы сформируем к нему правильное отношение, то я могу сказать так. Когда я беру обетование, на самом деле я приглашаю специалиста, которым является Иисус, который готов мне помочь, поработать надо мной, слышите, чтобы это обетование могло достигнуть своей цели. Это говорит о том, что когда я беру обетование, оно начнет проливать свет. Проливать свет в отношении того, что стоит на пути реализации этого обетования. То есть это обетование не будет сгибать меня через колено или сгибать меня под ноготь. Оно наоборот будет проливать свет на то, что мешает этому обетованию реализоваться в моей жизни. Не навязывая, но показывая. Изменять, убирать, корректироваться, каяться, отрекаться – это моя задача. Каждое Божье обетование – это светильник, это как утренняя звезда, которую, когда вы включаете, вы вначале видите то, что мешает этому прийти. А дальше он покажет, что нужно делать, чтобы когда это придет, вы это не потеряли. То есть получается, что не вы работаете с обетованием, а вы приглашаете обетование, чтобы оно работало над вами. Это основы. Это говорит о том, что когда вы берете обетование и заходите в молитвенную комнату, вы должны настраиваться на то, что фактически вы заходите в комнату к консультанту по кризисным ситуациям. Возможно, у вас кризис там, со здоровьем, с финансами, в семье, и вы заходите к консультанту, и вы же не рассказываете ему, что ему делать. Вы узнаете, вы рассказываете ему, что происходит, а он говорит вам, что вам начать нужно делать, чтобы эта ситуация была остановлена и исправлена. Вот так действует обетование. Как только обетование попадает в ваш дух, он начинает работать с вами, производя восхотение действия в соответствии с тем, что необходимо для того, чтобы обетование исполнилось. Возможно, поведет вас в покаяние. Возможно, он поведет вас и обратит ваше внимание на какие-то вещи. Возможно, начнет вам говорить о питании. Все зависит от того, в каком направлении вы высвободили обетование. Все зависит об этом. И я могу уже вам сказать, что когда я стал стоять на слове «отделены», я вдруг, послушайте, вот именно вдруг, стал слышать определенные темы, на которую я раньше не обращал внимания. Да, эти темы больше были связаны с иммунной системой. Да, эти темы больше делали ударение на то, что лучше кушать, а чего лучше не кушать. Но я прекрасно понимал, что то, что я слышу не просто так. Что это слышание, это есть слышание, организованное Духом Святым. То есть до того, как мы помолились этой молитвой, эта информация была, но я ее не слышал. После того, как мы помолились этой молитвой, спустя какое-то время я вдруг начал это слышать. Что происходит? Бог начинает открывать ваши глаза и уши, фокусируя ваше внимание на то, что будет содействовать реализацию этой молитвы. Так кто над кем работает? Вы над Словом или Слово над вами? Вот в этом есть и особенность этой живой личности Слова Божьего, что если мы будем относиться к каждому Божьему обетованию как к живой личности, которая работает над нами и которая знает, что лучше, то тут будет наступать момент, что вы смиряетесь под Слово, потому что не вы знаете, как, а оно знает, как для вас лучше. Поэтому Бог начинает трудиться над вами, производя вас и хотение, и действия по своему благоволению, тем самым ведя к осуществлению своего благоволения, открытого вам прежде в обетовании. Да, ум не ожидает такого отношения. Ум ожидает то, что если вы помолились, то он будет это делать, независимо от того, какой вы. Это младенчество, которая чаще всего приводит к разочарованию. Да, у меня тоже раньше возникал вопрос, почему так происходит? Люди исповедуют слово, люди молятся, проходит время, ничего не происходит. Хотя хорошие люди. И знаете, как придраться там мало из чему. Семьянины хорошие, молитвенники, ходят в собрания, ходят на группы, все. Но результатов нет. Пока я не получил то, о чем я с вами говорю, а я получил уже это давненько, просто так систематизировано, я как бы начинаю видеть тогда, когда надо, я теперь прекрасно понимаю, что даже то, что они такие все положительные, это никак не отменяет то, что им нужно было слушать и делать то, что Слово им говорило. Мы рассматривали это с вами в первой нашей встрече, как Авраам ждал, что Бог будет делать все сам, и поэтому, даже имея обетование, он не имел никаких результатов сверхъестественного характера. Поэтому, применяя обетование, ожидайте, что Дух Святой будет над вами работать. Божьи обетования живые, и отношение к ним нужно, как к личности. Это все равно, что вы приглашаете консультанта по кризисной ситуации. Рожденному свыше недостаточно обновленный ум представляет обетование Божие как то, что будет реализовать их волю, но оно реализует волю Творца. Дух Святой сказал мне в настоящей теме: ожидать, что обетование будет реализовать вашу волю без изменения вас, это делать себя глухим и слепым к наставлениям Духа Святого. Еще раз. Ожидать, что обетование будет реализовать вашу волю без изменения вас, это делать себя глухим и слепым к наставлению Духа Святого. Дух Святой будет трудиться над вами. Но изменяться придется вам. Ему не в чем изменяться. Изменяться придется вам. Поэтому будет конфликт. Будет конфликт того, что будет исходить из вашего духа, с тем, что уже есть в вашем уме. Всякий раз, когда вы применяете обетование, вы становитесь участником конфликта. Это тоже нужно вам знать. То есть, если вы сеете семя, будет конфликт. Иисус говорит, что Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Притча о сеятеле, назвав человека сеятеля семени, он сказал, что как только сеется слово, тут же приходит лукавый. Конфликт будет. И не значит, что он приходит где-то извне. Он может прийти в ходе мысли ваши. Он может прийти через мысли ваши, через планы ваши. в вашей голове, которые будут отводить в сторону от реализации того, о чем вы молитесь. Поэтому вы будете в конфликте. Послушайте меня внимательно. Всякий раз, когда вы обращаетесь к обетованию, конфликт – это часть этого процесса. Послушайте меня внимательно. Еще раз. Не бойтесь конфликтов. Всякий раз, когда вы в чем-то начинаете расти, это конфликт с тем, что уже есть. Рост – это всегда конфликт. Об этом знают все. Послушайте. Когда вы своего ребенка начинаете учить чему-то новому, чаще всего он начинает плакать. Плакать не потому, что он этого боится, а потому что это то, что ему неизвестно. И в его уме срабатывает защита. И благодаря тому, что вы знаете, что это лучше, вы помогаете ему эту защиту проходить. И то же самое делает Дух Святой. Дух Святой помогает нам, оставляя заднее, прошлое, тот опыт, который у нас есть, и чаще всего он земной, простираться к вышней почести. Но это делает Дух Святой. Но Дух Святой делает это во исполнение обещанного или во исполнение того обетования, с которым вы работаете. Еще раз обозначаю. Как только вы берете обетование, сразу фокусируйте свое внимание на то, что начнет с вами происходить. С вами обязательно будет что-то происходить. Я не сказал, что то, что будет происходить, будет вам приятно. Но, тем не менее, все, что с вами будет происходить, должно быть в фокусе вашего внимания. Так как во время этого вы можете пройти хороший обучающий процесс. Во время этого может обличиться дьявол в чем-то. Я не вижу сам он, но его слуги в чем-то. Во время этого становится очевидно, где вы что-то упустили. Становится очевидно, чего вам не достает. Становится очевидно, где у вас непослушание. Да, когда вы включаете свет, вы всегда видите в первую очередь беспорядок. Но если вы уже достаточно зрелы, то вы понимаете, что беспорядок, который вы видите, это лишь момент того, что нужно привести в порядок. Потому что вы всегда смотрите дальше беспорядка. Вы смотрите туда, где вы видите, как оно будет, когда все будет приведено в порядок. Иисус, идя на крест, не смотрел на крест. Он смотрел за крест и видел потомство долговечное. Это укрепляло его. И я бы рекомендовал то же самое. Когда вы обращаетесь к слову, будьте готовы к сражению. Слово в вашем духе – это уже начало сражения. Но подвяжитесь добрым подвигом веры. Не бойтесь вступать в сражение, имея слово в своем духе. Начинайте работать над собой, исправляться, изменяться, каяться, обращаться, когда слово Божие в вашем духе. Потому что то, куда приведет вас слово – будет несравненно больше даже того, о чем вы просили или о чем помышляли. Но сами вы туда не придете. Никогда вы сами туда не придете. Ни через поведение, ни через деноминацию, ни через, потому что туда может привести только слово или воля Творца. По-другому никак. Давайте мы немножко продетализируем сегодняшнюю часть, потому что я бы хотел, чтобы это закрепилось в вашем, то, что представлено в Иисусе. Рассматривая сегодняшнюю историю с Иисусом, мы видим, что эта группа людей обратились к Творцу, Богу Израилеву. Бог Израилев направил их к Сыну во исполнение обещанного. В духовном мире это так и происходит. Когда вы обращаетесь к Творцу, вкладывая его слово в свои уста и просите его о чем-то, он оживляет это слово или дает вам слово от Духа Господня в вашем духе, чтобы это слово стало семенем ответа на ту молитву, которую вы совершили. И это слово, попадая в ваш дух, начинает над вами работать, производить вас определенные хотения, определенные действия. вы начинаете что-то видеть, а что-то начинаете не замечать. Вы начинаете что-то слышать, а что-то перестаете слышать. Вы начинаете быть к чему-то или кому-то внимательными, а к кому-то и к чему-то перестаете быть внимательными. То есть что-то начинает с вами происходить. Да, люди могут это подметить. Они скажут, что с тобой происходит? Ты раньше таким не был. Потому что слово, на котором вы стоите в молитве, начинает работать над вами, производя вас соответствующие и хотения, и действия. Меняя вас или ведя вас к принятию обещанного. Возникает вопрос, это плохо или хорошо? Послушайте, если вы хотите жить сверхъестественно, вам все равно придется научиться этому. Потому что ничего из обещанного и представленного в Завете невозможно получить естественным путем. Когда мы с вами проходили тему профилактика финансового кризиса, я там делал особенное ударение, что действие сеяния нужно совершать не на основании того, что вы хотите попробовать, а на основании записанной воли Божией. Потому что именно записанная воля Божия, как уже Богом данное обетование, это гарантия сверхъестественного действия. В этом случае это так же самое. Мы ожидаем сверхъестественное, но это сверхъестественное будет результатом вашего послушания и вашего взаимодействия с Духом Святым в вас, который будет производить в вас и хотение, и действие, ведя вас шаг за шагом к исполнению обещанного. И возможно, возможно, я не исключаю, вам придется очень серьезно измениться. Очень серьезно измениться. Но опять, есть люди, которые пойдут и примут этот вызов Слова Божьего. А есть те, которые скажут, нет, вы все усложняете, вы уходите от простоты во Христе. Если Богу будет угодно, Он мне это даст. Если не дает, ну, значит, Ему не угодно. То есть младенцы всегда занимают позицию такую, что есть нянька, пусть и решает. Зрелые относятся к этому по-другому. Они говорят, убери у меня все, что мне мешает принять обещанное. Они понимают, что в Творце нет проблем. Он истина. Что проблемы есть только в самом человеке. Поэтому этот человек зрелый человек. Он открывается для действия Духа Святого. Чтобы Дух Святой вынес в свет все, чего не должно быть. Все, что мешает. Мешает. Но опять это момент выбора. Это момент выбора. Поэтому чаще всего младенцы, они не двигаются далеко, так как они не хотят пока еще что-то менять, что-то передвигать, что-то переставлять, от чего-то отказываться, от чего-то даже отрекаться. Младенцы есть младенцы. Я это все сказал к тому, что если кто-то не хочет перемен, ну и не заставляйте его, потому что вы все равно не навяжете. Царствие Божие усилием берется, но немногие будут прилагать усилия не потому, что это неправильно или это тяжело, а потому что немногие реально на сегодняшний день видят что-то в сравнении. То есть, если бы рядышком с вами стояло 10 человек, которые достигли результата, вас бы это зацепило. Но если с вами стоит рядышком 10 человек, которые не достигли результата, и один достиг же результат, вы не очень захотите стремиться к результату. Вот на сегодняшний день это и происходит. Столько много людей безрезультатных, поэтому в этой общей массе другие и не стремятся к нему. Но вы не будьте таким. Вы со своей стороны будьте человеком, который приглашает Слово и позволяет Слову работать над ним. Внимая всему, что Слово Божие производит вас, а мы будем на следующей встрече понедельник рассматривать, как эти процессы еще глубже там происходят, чтобы вы видели и снаружи, в Иисусе, и в Духе, как мы эти процессы тоже с вами посмотрим. Чтобы у вас было глубокое откровение о том, как это все происходит. Чтобы всякий раз, когда вы соприкасаетесь с обетованиями, у вас больше не было вопроса, как будет это, или у вас больше не было вопросов, что будет происходить, или чтобы у вас не было больше вопросов, а почему вдруг появились такие желания после того, как я начал молиться. Чтобы у вас было четкое и ясное представление. С благодарением. Слава Богу. Слово Божие работает надо мной. Работает надо мной, а не я над ним. А не я над ним. Хорошо. На этом мы сегодня и закончим. И я хочу сделать небольшое объявление, прежде чем мы помолимся. Напоминаю вам, что в субботу, это будет в субботу, мы поднимаем тему, очень важную, интересную тему, которая будет называться «Дух Святой в вашем духе, сила вашего иммунитета». Сила вашего иммунитета. Да, это слово пришло как в сопровождение темы «Слово от Господа. Вакцина». Поэтому буду очень рад, если вы будете присутствовать и слушать тему, которая будет в субботу. Давайте поблагодарим Бога за Его Слово, за то, что Его Слово работает над нами и будет продолжать работать. Поэтому на сегодняшний день, возможно, над вами работает уже не одно обетование. Надо мной работает не одно обетование. В каждой сфере я сею какое-то семя, поливаю какое-то семя. И в каждой сфере надо мной работает какое-то обетование. Да, есть сферы, в которых я более вижу, как это происходит. Есть сферы, в которых я меньше вижу, как это происходит. Не потому, что оно там меньше действует, а потому, что я, возможно, меньше там поливаю. Знаете как? Есть растения, которые вот поливаешь, ну, они просто прут. А есть растения, которые поливаешь раз там в две недели, ну, они такие растут. Поэтому у меня нет претензий к Богу, почему в какой-то сфере больше, в какой-то меньше. Потому что я знаю, что основная причина связана только со мной. И я бы рекомендовал вам тоже иметь такое отношение и никогда не рассматривать причину в Боге. Все причины сокрыты только в нашем. Либо невежестве, либо отношении. Давайте поблагодарим Дух Божий за то, что Он трудится над нами и помогает нам быть эффективными в принятии всего, что Слово хочет совершать с нами. Спасибо тебе, Отец, за откровение, которое действовало прямо сейчас на душу каждого слушающего. Я благодарю тебя за каждое откровение, которое исцеляло душу каждого слушающего. Я благодарю тебя за каждую утвержденную душу, исцеленную душу, за каждые открытые глаза и уши. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним, но они становятся эффективны, внимательны. И прямо сейчас у меня есть побуждение от Духа Святого, что если вы хоть в чем-то были обличены, если хоть в чем-то во время самого служения вы поняли, что было от Духа Святого, но вы не внимали, было обличение, было наставление, был свет, но вы не внимали, покайтесь прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за милость твою, за терпение твое, за участие твое, за действие твоего слова, твоего духа. Спасибо тебе за то, что дух твой ведет нас во исполнение слова твоего. И мы принимаем с благодарением, что слово твое, дух твой, будет изменять нас, меняя наши и отношения, и слова, и действия, преобразуя нас, изменяя нас в образ Сына Божьего. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе за труд твоего слова и духа. Мы благодарны тебе, Отец, за то слово, которое могущественно действует в нашем духе. Отделяю. Мы соглашаемся, что Господь Иисус отделил нас от силы и влияния вируса и утвердил между нами и вирусом великую пропасть во имя Иисуса. Мы принимаем это слово живое действие. Оно действует в нашем духе, влияя на нашу душу, производя в нас и хотение, и действие, помогая нам сверхъестественного принимать дарованное в этом слове отделение во имя Иисуса. Спасибо тебе. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение, и благодарю тебя за то, что они будут эффективными в принятии твоей воли и участии твоего духа в том, чтобы каждое обетование, к которому они обращаются, было исполнено. Спасибо тебе за твой дух, за обличение, за наставление, за исправление. Спасибо тебе, Отец. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе за благодать умножения, за слово, которое ты даешь нам. Бог, силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному и умножит плоды правды вашей. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем семена веры и высвобождаем с них урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.